не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. 10 вопросов пастору, так называется наш сегодняшний эфир. И он является логическим продолжением вчерашнего эфира «Анонимный вопрос священнику», потому что вчерашний эфир произвел в определенной степени некоторый фурор у наших зрителей и слушателей. Им очень понравилось то, что мы пытались ответить на вопросы, которые вы нам задавали предварительно, ну и которые задавали в процессе вчерашнего эфира. И по определенным причинам, по этим в основном тоже, мы решили повторить сегодня эфир, не повторить, а продолжить его, потому что вопросов немало, их очень много, они очень интересные. Повторюсь, что большую часть из них я не видел предварительно и буду с вами впервые читать эти вопросы прямо в процессе эфира, кроме двух, наверное, первых, которые я чисто случайно подглядел до эфира, а вот остальные будут для меня абсолютной новостью. Это будут впервые прочитанные вопросы, и тем интереснее, как мне кажется, вести этот эфир, потому что я действительно к нему не готовился специально. У меня нет конспекта, где бы я читал ваши вопросы и свои предварительно составленные ответы, поэтому все мои ошибки, все мои, наоборот, правильные ответы, все будет на моей совести, все это будет спонтанно и очень искренне, чему, я надеюсь, вы будете рады, поскольку действительно, наверное, слушать какие-то заученные ответы, клише, ну, мне, по крайней мере, если честно, не очень интересно. Мне, когда я задаю какие-то вопросы человеку, мне нравится, когда он вот отвечает так, как если бы он это прожил, пережил, обдумал хотя бы, как минимум, неоднократно в прошлое, ну, до того, как я этот вопрос ему задаю, да, то есть он над этим размышлял, переживал, страдал, может быть, над этими вопросами, и вот он мне дает ответы на какие-то очень важные для меня вопросы, и я сразу вижу, человек искренний, человек думающий, вдумчивый, человек действительно работал каким-то образом в этом направлении, ну и тем интереснее, правда, мне его слушать. Надеюсь, и вам тоже будет интересно слушать меня, а если нет, если вам вдруг будет неинтересно меня слушать, в комментариях к этой трансляции так и напишите. Мне вас слушать неинтересно. Любые комментарии я приветствую, пусть даже они будут немножко для меня, ну, где-то обидными, но в любом случае это ваше мнение, ваша искренность. Я прошу вас, заклинаю вас, пожалуйста, напишите любой комментарий, который вам в голову придет, пусть даже, опять же, я на него могу обидеться, расстроиться тому, что вы написали, тем лучше для меня, на самом-то деле, потому что это будет означать, что мне нужно в конкретных местах над собой еще работать, какие-то вещи изучать, читать, обдумывать, для того, чтобы в следующий раз, когда вдруг кто-то из невоцерковленных, а может быть и вполне даже воцерковленных людей, вопрос мне какой-то задаст, я был готов на него ответить в следующий раз. Так, ставьте лайки, делайте, пожалуйста, репосты и, конечно, пишите ваши вопросы в комментариях к этому эфиру, где бы вы его ни смотрели. Между прочим, напоминаю о том, что у нас есть приложение Radio Theos, которое вы можете легко скачать в Play Market и слушать все наши эфиры, прямые эфиры через приложение в смартфоне везде, где есть интернет, везде, где есть ваш смартфон, и также можете слушать, подключая свои мобильные телефоны к акустической системе ваших автомобилей, для того, чтобы их в дороге, в пробках, находясь, тоже слушать наши прямые эфиры, либо те эфиры, которые вы захотели бы послушать из архива, потому что через приложение Radio Theos, которое вы, надеюсь, уже скачиваете или будете скачивать после этой трансляции, вы можете иметь доступ и к архивам за много лет, может быть, не за все время существования Theos Media, в прошлом оно называлось Radio Theos, поэтому и приложение так называется Radio Theos. Но, по крайней мере, за несколько лет, года так, наверное, с 16-го точно, архив доступен для вас, и вы все передачи можете прослушивать, и те, которые уже прошли некоторое время назад, несколько лет назад. Кстати говоря, я рекомендую для тех из вас, кто еще не читал Библию, может быть, или только приступает к изучению, эфир по страницам Библии. Этот проект, который рассчитан на 5 лет, и он уже подходит к концу, где мы последовательно разбираем, мы в смысле Theos Media, в частности, ведущий Олег Шевкун с помощью еще одного пастора, разбирают все книги Библии, последовательно читая их, обсуждая их, комментируя их, и вы можете познакомиться с Библией в аудиоформате не просто услышав какой-то текст библейский, но действительно узнать, что же он означает в контексте конкретной библейской книги и в контексте всей Библии, в которой, как известно, 66 книг, да, 39 книг в Ветхом Завете, 27 книг в Новом Завете. Вот рекомендую для всех из вас, кто еще Библию не читал, для тех, кто ее не имеет, но очень хочет иметь, Новый Завет отдельно, либо Библию в целом, можете написать мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. И я, по возможности, если вы находитесь в городе Санкт-Петербург или в ближайшей области, я лично вам передам Новый Завет в подарок совершенно бесплатно, либо организую для вас такой подарок в том городе, где вы проживаете, по возможности. Почти всегда это можно сделать. Тоже совершенно бесплатно, Новый Завет вам может достаться, а может быть и вся Библия целиком. Ну и, конечно, те из вас, кто живет в Санкт-Петербурге, я вас приглашаю на изучение Библии. Мы встречаемся офлайн, онлайн и читаем книги Библии, рассуждаем, размышляем, что же они означают для нас сейчас, что они значили тогда, да, эти тексты, и что они означают, эти тексты, для нас сейчас. Это тоже хороший кейс, хорошая возможность для тех, кто хотел бы Библию изучать. Может быть, кто еще не ходит в церковь пока, но присматривается, какую ему церковь пойти, только начинает, только открывает для себя библейский текст, пожалуйста, обращайтесь ко мне, пишите мне в личных сообщениях, и я, по возможности, вам всем отвечу и, ну, кому-то из вас подарю Новый Завет или даже Библию целиком. Итак, анонимные вопросы. Вчера назвали священнику, сегодня мы назвали 10 вопросов пастору. Может быть, 10 вопросов мы, конечно, не успеем озвучить в этом эфире, но какие-то вопросы совершенно точно мы будем озвучивать. И вот первый вопрос, который я прочитаю. Добрый день, хотим обвенчаться, но в официальном браке не состоим. Есть дочка совместно. Возможно ли это сделать? Очень хороший вопрос, и ответ не будет коротким. На самом-то деле, для большинства вопросов, которые вы задаете, которые вы пишете, коротких ответов не существует, и простых ответов тоже не существует, как правило. Да? И этот вопрос такой же, на него ответить вот так вот сразу коротким ответом «да» или «нет» нельзя. Во-первых, я бы задал вопрос вам в первую очередь, для чего вам венчаться, и ходите ли вы в церковь? Не просто ходите, а являетесь ли вы частью какой-то церковной, поместной общины? Это очень важный вопрос, потому что венчание, обряд венчания, скажем так, некоторые церковные деноминации называют там венчание таинством, это совершенно не важно, как мы называем таинство или обряд, в данной ситуации, я имею в виду, совершенно не важно. Главное, что это некое действие, которое вы совершаете не только перед Богом, но и перед лицом церкви. Вы публично заявляете о своем браке, вы призываете всех присутствующих быть свидетелями того, что вы вступаете в брак. И по задумке, по изначальной, церковная община, частью которой вы состоите, должна была, скажем так, наблюдать чистоту и святость вашего брака, да? Ведь они наблюдали ваши отношения, они наблюдали вашу любовь, они признают законность ваших отношений, это тоже важная часть венчания, и они берут на себя ответственность за то, чтобы вас поддерживать и помогать в вашей семейной жизни. Да, венчание – это общинный обряд, который совершается не просто двумя людьми, желающими обвенчаться, но людьми, которые действительно состоят частью общины и перед лицом общины, и перед лицом, метафорически перед лицом Бога, перед лицом метафорически, но перед Богом тоже, они заключают брачный завет, да? Поэтому если вы не состоите в церковной какой-то общине, то лично я бы, как пастор церкви, не стал бы вас венчать просто по определению, да? Потому что вы плохо понимаете, что такое обряд венчания. Это первое. Второе, для многих людей, которые сегодня венчаются, к сожалению, венчание является всего лишь таким, знаете, обрядом талисмана. Мы обвенчаемся, потому что, чтобы наш брак был крепким, да, якобы сам процесс венчания способен сделать ваш брак крепким. Да, действительно, венчание способно быть таким поддерживающим контекстом ваших брачных отношений. Действительно, для людей, для которых Бог – это не просто слово, отношения с Богом – это не просто два слова, это некий процесс, в котором они пребывают. Для этих людей, ну, впрочем, и для некоторых невоцерковленных людей, действительно, брак в ЗАГСе, запись в паспорте или обряд венчания является неким поддерживающим их отношения контекстом. Но не тем, что эти отношения создают. Поэтому если вы относитесь к браку, как к венчанию, простите, как к некому там талисманчику, а внимательнее посмотрите в свое сердце, для чего вам это венчание нужно, я в первую очередь об этом спросил, то я вам тоже не рекомендовал бы венчаться, просто потому что вы, опять же, не до конца понимаете, что есть такое венчание, и вам нужно сначала разобраться во всем этом в теоретической базе, скажем так, обряда венчания или таинства венчания, как угодно называйте это, и только потом венчаться. И, наконец-таки, дальше, да, по сути вопроса, я еще раз его прочитаю. Добрый день, хотим обвенчаться, но в официальном браке не состоим, есть дочка, совместная возможность сделать. В этом случае я бы тоже, ну, в принципе, но, наверное, может быть, и можно было бы обвенчаться, если, предположим, вы находитесь в том месте, где ЗАГСов нету. Но учитывая, в каком мире мы живем, то есть для чего люди законно вступают в брак, будь то через венчание или через регистрацию в ЗАГСе, да, что вообще такое ЗАГС? ЗАГСы появились тогда, когда наше государство стало условно светским, но оно, правда, и сейчас в большей степени светское, чем религиозное. Так вот, когда государство стало светским, то функции некоторой церкви перешли к государству. В частности, и ЗАГС – это функция, которая раньше, регистрация браков, это та функция, которая раньше принадлежала церкви, и она следила за браком, и за за исполнением взаимных обязательств брачующихся друг к другу, да. Сейчас, скажем так, гарантии и базы для того, чтобы обеспечивать свои права в браке, служит запись в книге актов гражданского состояния в ЗАГСе, да, то есть вы, регистрируя брак, вы таким образом не просто заявляете государству о том, что вы стали мужем и женой, вы вступаете в определенные административные, там, правовые отношения, да, как муж и жена. И в случае смерти одного из супругов, либо в случае недостойного поведения одного из супругов, например, измены и последующего развода, с помощью записей в книге актов гражданского состояния вы можете заявить о своих правах на что-то, на совместно нажитое имущество, например, да, на опеку над детьми и прочее, прочее, прочее. То есть запись в ЗАГСе, она имеет под собой, ну, здравое основание. Это то, что делает брак более безопасным и более ответственным, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Поэтому в любом случае записываться в ЗАГСе, регистрироваться в ЗАГСе необходимо просто для того, чтобы быть более ответственным к самому институту брака, скажем так, да? Вот, я как пастор, наверное, бы повенчал бы людей без регистрации в ЗАГСе, но в том случае, если они категорически отказываются регистрировать брак в ЗАГСе, я бы тоже не стал их венчать, потому что, на мой взгляд, люди, отказывающиеся регистрировать брак в ЗАГСе, но желающие венчаться, у них, опять же, неправильное отношение к самому браку, да, потому что такое семья, что является брак, и какая моя личная ответственность внутри этого брака находится, да, то есть сама постановка вопроса, мы хотим венчаться, но не хотим регистрировать ЗАГСе. Почему? То есть вы не боитесь перед Богом свои отношения регистрировать, но боитесь перед государством их объявить официальными, да? А что, если кто-то из вас умрет или заболеет, сильно заболеет, да? И вы должны будете посещать как близкий родственник этого человека в больнице. Или представлять его интересы как близкий родственник. Или более простым способом иметь право на наследство, да? И так далее и тому подобное. Все это возможно только тогда, когда вы зарегистрированы официально. Итак, мой короткий ответ – нет, это сделать невозможно, ну а более длинный я уже объясню, почему, на мой взгляд, венчаться без регистрации в ЗАГСе не совсем правильно. И одно в нашей стране сейчас, в наше время, в сегодняшнем контексте, одно подразумевает другое. Дмитрий Макеев, почему Бог стал поклоняться Богу? Интересный вопрос. Потому что страсти и похоти ненасытимы, пишет нам Светрова Дмитрий, нужно человеку веровать по правде Бога и стать его учеником, тогда такого явления, как желать все больше и больше, уйдет от сердца. Я не очень понимаю ваш комментарий, к чему он относится, ведь мы сейчас говорим о вопросах, да? Дмитрию Маке я отвечу в личном общении на его вопрос, потому что он все-таки сугубо, как я подразумеваю, очень такой очень-очень и очень богословский. Вопрос очень хороший. И такой, знаете, на который мне будет сложно, наверное, отвечать. Вопрос. Пастор живет не так, как проповедует. Совершает нехорошее со словами «Бог милостив», и люди из-за этого уходят. Ты к проповеди относишься иначе, когда знаешь, как все на самом деле. но вся жизнь церкви так или иначе связана с ним. Он занимается с поступающими в брак и желающими креститься. Он ведет домашние группы, другой церкви, другого пастора в округе нет. Как же находиться в присутствии Бога и такого человека? Понимая, что обещание Богу доброй совести не зависит от того, кто стоит рядом, но очень не хочется, чтобы крещение проводил он. Я понимаю ваши боли. Всегда не очень приятно узнавать о своем пасторе какие-то не очень хорошие вещи. Он там одно проповедует, живет, как вы пишете, совершенно по-другому. Но еще раз, важно понимать, и часть ответа вы сами дали себе в этом вопросе. Да? Как же находиться в присутствии Бога и такого вот человека? Да? Так вот, в церковь вы приходите не ради людей, которые там находятся. В церковь вы приходите для того, чтобы поклоняться Богу и слушать проповедь Евангелия. Если проповедь Евангелия есть в этой церкви, если брат, если этот пастор проповедует Слово Божие правильно, если он правильно излагает библейские истины, то одна часть, с одной части все хорошо. Да? Человек неискаженно, честно и правильно проповедует Слово Божие. Да, на самом деле Слово Божие может проповедовать правильно даже неверующий человек, если он скажет «люби Бога всем сердцем твоим», да, и человек как самого себя, эта истина является истиной вне зависимости от того, кто ее сказал. Святой человек, в смысле праведный живущий, либо мерзавец и подонок. И в том и другом случае это является истиной, правильной библейской истиной. Если вы в одном случае прислушиваетесь к словам человека, потому что он якобы является праведником, а в другом случае говорите, что я не буду его слушать проповедь, потому что он сам по себе является мерзавцем и подонком, то это ваше неправильное отношение к проповеди Евангелия и ваше неправильное отношение к Богу, а не проблемы того человека, который нарушает заповедь. Это первое. Второе. Библия говорит нам, что все согрешили, лишены славы Божией, и нет праведного ни одного. Да? Никто не ищет Бога. Так вот, грешниками являются все люди. И вы тоже, как это ни странно. Ваш пастор согрешает, или ваш будущий пастор, или ваш, не знаю, или вот какую-то церковь, вы только хотите пойти, но вдруг, вы, будучи невоцерковленным, вдруг узнали об этом пасторе какие-то неблаговидные вещи, и поэтому говорите, я туда не пойду. То опять же, проблема первоочередно не в пасторе, не в священнике, не в батюшке, который живет неправильно, а у вас самих, к сожалению. Да? Именно у вас неправильное понимание того, что такое церковь, и неправильное понимание природы человека, которое является греховной по определению всех. Все грешат, но все по-своему. И вы тоже декларируете, как вы пишете, да, что крещение является, пусть, допустим, это так, я сейчас не обсуждаю богословские истины, что крещение является обещанием Богу доброй совести, да, но при этом вы же ежедневно нарушаете, собственно говоря, вот тут переступаете через свою собственную добрую совесть, вы ежедневно, друзья мои, согрешаете, вы ежедневно приступаете к Божий закон, вы ежедневно так или иначе противостоите Богу, Его Слову, вы ежедневно являетесь преступником в глазах Бога, и тем не менее вы предъявляете другому человеку, что вы бы не хотели, чтобы он вас крестил, потому что он там, мол, как грешник какой-то. Да, конечно, он грешник, как и вы. Именно поэтому нам нужен Иисус Христос. Именно поэтому мы ходим в церковь. Именно поэтому мы читаем Библию. Именно поэтому мы принимаем крещение, потому что мы все грешники, мы все нуждаемся так или иначе в Божьей милости. И вот этот пастор, про которого вы пишете, этот священник, он точно так же нуждается в милости, как и вы. Как и вы. И пасторское рукоположение, конечно, предполагает некоторую особенность в поведении этого человека, да, наверное, предполагает нами. Но в первую очередь пастор – это не тот человек, который является более святым, потому что само понятие «более святой» в рамках христианства не имеет никакого смысла вообще. Да, это пустое выражение, которое не несет в себе ровным счетом ничего. Там, более святой, менее святой человек. Все мы святы, потому что Бог нас призвал, и все мы грешники, потому что наша природа такова. Да? И нет одного человека более святого, другого менее святого. В глазах Бога мы все являемся грешниками, нуждающимися в Иисусе Христе и в Его крестной жертве. Так вот, пастор – это человек, которого Бог по тем или иным причинам и церковь призвала нести пастырское служение, увидев в нем что-то, что его выделяет в этом смысле от других людей. Да? Кто-то может быть хорошим водителем, кто-то может быть хорошим певцом в храме, в церкви, в хоре. Кто-то хорошо играет на органе или на пианино, на гитаре. А кто-то может быть пастором, потому что он, а, там, более образован в богословском смысле, б, там, он хорошо проповедует, излагает свои мысли, он хороший организатор, или что-то еще, или что-то еще, или что-то еще. Но все люди в церкви нуждаются в Божьей милости без исключения. И я еще раз зафиксирую одну вещь. Если вы к проповеди грешника, по вашему мнению, относитесь иначе, чем к проповеди другого человека, к точно такой же проповеди, проблема не в проповеднике, а в вас, потому что у вас неправильное отношение к Богу, к церкви и к проповеди, к Слову Божию. Да? Слово Божие является истиной объективно, вне зависимости от того, кто это Слово Божие вам доносит. И сама Библия нам приводит пример интересный, когда Павел встречает на своем пути людей, которые проповедуют Евангелие Иисуса Христа, но при этом являются корыстными людьми, такими двуличными и корыстными людьми, желающими от проповеди поиметь какие-то преференции, в том числе и денежные богатства. Он говорит: я радуюсь и тому, да, что они хоть так-то проповедуют Иисуса Христа. Да? Не важно, что у них в голове, главное, что имя Божье проповедуется по всему лику земли, и Евангелие распространяется по всему лику земли. Это главное. Вот что главное. Спасибо за вопрос. Надеюсь, я более-менее на него ответил. Татьяна, добрый день. Хочу задать вопрос. Как давно есть информация о том, что христиане не должны давать присягу? Такой информации нету, не может быть. С точки зрения, ну, вернее, такое мнение бытует в христианской среде. И в истории Советского Союза мы знаем множество, десятки и сотни примеров того, как некоторые христиане отказывались давать присягу, мотивируя свое поведение тем, что якобы они не должны клясться никому, кроме, там, ну, короче, клясться нельзя, да, и принимать присягу нельзя, потому что ты якобы начинаешь подчиняться, можешь оказаться в ситуации, когда ты будешь подчиняться человеку больше, чем Богу. Во-первых, сама Библия показывает нам, что быть солдатом – это нормально, да, сама Библия. Все солдаты принимали во все времена принимали присягу в том или ином виде, да, эта присяга всегда была, то есть они давали там клятву верности своему там суверену, да, под чьим знаменем они вставали. Это первое. Второе, сам устав вооруженных сил Российской Федерации предполагает, что, насколько я помню, я, к сожалению, не могу назвать статью, что преступному приказу ты, солдат, может не подчиняться, да. Вот что такое преступный приказ, это уже отдельный разговор и точно не тема нашей сегодняшней передачи, но присягу, в принципе, объективно человек может давать легко, да, и более того, если мы понимаем суть присяги, а это клятва верности, то, извините, конечно, но вы клянетесь верности постоянно и регулярно, да, и направо, и налево, вы принимаете определенные обязательства на себя, когда принимаете крещение, вы когда выходите замуж или женитесь, вы тоже клянетесь быть вместе, в горе, в радости и все прочее. Это тоже клятва верности человеку. И военная присяга является такой же клятвой верности в определенном смысле, да, что вы обязуетесь защищать военным способом, с оружием в руках, интересы своей страны. Вот и все. То есть с точки зрения Писания нет ни одной причины, по которой без дополнительной информации, сейчас мы просто саму присягу рассматриваем, да, человек не может принимать присягу. Может, конечно, может. И всегда, во все времена, в историческом христианстве, подчеркиваю, в историческом, да, мы не имеем в виду какие-то секты отдельные и отдельные направления, но мы берем в целом самые вот эти основные ветви христианства. Присяга давалась верующими людьми, и никаких проблем с этим никогда не было. Здравствуйте, Вячеслав. Меня зовут Владислав, подчеркиваю. Есть люди, которые желают больше в то время, как ближние люди совсем ничего не имеют. Это потому, что совести нету из-за чего. Совесть есть у всех, только у всех она в той или иной степени развращена. Спасибо за вопрос. Ну вот, Библия говорит о развращенной совести, да? Ну вот, и это касается всех людей. Без дальнейших уточнений я, к к сожалению, не могу вам ответить на вопрос ясно, может быть, потому что неправильно вас пойму. Но желать большего, в этом нет ничего крамольного и антихристианского. Мы сегодня зарабатываем, там, ну, предположим, там, 1000 рублей в месяц. Да? Нет ничего крамольного в том, что я хочу зарабатывать больше, чем 1000 рублей в месяц. И несмотря на то, что дети там, где-нибудь там, в Гондурасе или в Бурунди, вот меня тут упорно например, зовут пастором быть в Бурунди, да, такое в Восточной Африке государство, там люди живут некоторые меньше, чем на $1 в день, да. Ну вот, это не означает, что я при этом не могу желать большего в своей жизни. Нет, не означает. Вполне нормально хотеть жить лучше, чем вы живете. Но вопрос в том, как вы реализуете это свое желание. Ступая по головам окружающих людей, обманывая, унижая, оскорбляя, мошенничая и прочее, да, возвышаясь и гордясь тем, что у вас есть больше, относясь плохо к тем людям, у которых нет ничего, как к людям второго сорта, да, к нищебродам и прочее, вот если ваше желание иметь больше сопряжено со всем этим, конечно, для вас конкретно вот этот путь обретения большего и лучшего, больше лучшей жизни, более богатой и обеспеченной, в чем бы это ни выражалось, неважно, он, ну, скажем так, чреват определенными духовными проблемами, то, которые вы можете вполне с Божьей помощью преодолеть. И более того, мы видим, что Писание нам дает примеры, множество примеров того, как люди были патриархами и были очень богатыми людьми, да, патриархами своих родов, они были очень богатыми, обеспеченными людьми. И, конечно, они желали большего, да? И более того, когда Библия в самом начале нам говорит, в самом начале книги Бытие, да, когда Бог повелевает Адаму и Еве плодиться и размножаться, под этим в том числе подразумевается стремление к обладанию большим влиянием, да? То есть чем больше детей, тем на больше пространства ты можешь распространиться, и чем больше ты можешь иметь влияние, преображая, изменяя и улучшая мир, в котором мы живем. Да? Поэтому стремиться к большему обладанию, это вполне законное, нормальное желание человека, вложенного в него Богом. Вопрос только в том, что мы, поскольку грешники, часто реализуем свое желание иметь больше не, ну, так скажем, преступным путем, неправильным путем. Спасибо большое за ваши вопросы. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите ваши комментарии. Спасибо вам за то, что вы уже их делаете. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Между прочим, первая ссылка – это мой YouTube-канал. Там периодически появляется новый контент. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик под любым видео, которое там уже есть, чтобы получать уведомления о новом материале, который там появляется. А вторая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекту «Верю, не верю». Поскольку, как я всегда говорю, мы существуем только благодаря тому, что вы нам финансово помогаете, вы вкладываете свои средства в наше развитие, для того, чтобы мы могли делать наши передачи регулярно, постоянно, обновлять технику по мере необходимости, оплачивать интернет в том числе, ну и делать все более и более интересные передачи с вами и с нашими гостями. Поехали дальше. Сейчас я открою еще один анонимный вопрос. Подчеркиваю, что я не знаю, что написано там, и впервые вместе с вами читаю эти вопросы. Ну вот, например, да? Не например, а первый попавшийся вопрос я открываю. Здравствуйте, можно ли исповедовать самые постыдные грехи онлайн? Не могу решиться произнести вслух некоторые грехи и утаиваю их на исповеди. Спасибо. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под исповедью онлайн, что вы имеете в виду, что вы выходите со мной один на один в Zoom, и, ну, например, в Zoom там, или Microsoft Teams там, или в Skype, и каким-то образом мне рассказывать об этих грехах, скорее всего, вы имеете в виду, конечно, не это, учитывая, что вы боитесь произнести вслух. То есть, видимо, вы заходите на какой-то сайт, где написано «Пожалуйста, покайтесь в своих грехах и нажмите кнопочку «Я исповедовался». Если вы имеете в виду что-то вроде этого, то, конечно, это не исповедь, потому что исповедь предполагает некоторую открытость, некоторое преодоление себя, некоторую боль всегда. Настоящая исповедь всегда – это что-то, что приносит боль, потому что мы открываем свое сердце, мы открываем свои грехи, мы покидаем зону комфорта, мы показываем свою уязвимость, мы показываем какие-то постыдные вещи в нашей жизни, которые случились. И это всегда неприятно, это всегда чревато, ну, какими-то... Не всегда, иногда чревато какими-то последствиями для нас. Не всегда, но иногда. И, конечно, это делать сложно. Настоящая исповедь – это всегда преодоление себя. Но в этом и смысл исповеди на самом-то деле. Когда вы действительно делаете шаг навстречу Богу и церкви в виде священника или пастора, рассказывая ему о своих грехах. И он именем Иисуса Христа и властью, данной ему Богом, подчеркиваю, не своей властью, отпускает вам грехи, если видит в вас настоящую раскаянность, внимание, да? Потому что пастор или священник может сказать вам, что, к сожалению, вы знаете, я грехи вам сегодня не отпущу, потому что не вижу в вас раскаяния, вижу, что вы бахвалитесь своими поступками плохими, вижу, что вы делаете какое-то механическое действие, не вкладывая в него ничего, и поэтому это не исповедь настоящая. А когда он видит в вас раскаяние и готовность изменяться, а это возможно только при вашей искренности, при вашей честности и открытости, тогда он может вам сказать, что Бог действительно зафиксировать состоявшийся факт уже, да, подчеркиваю, он не прощает грехи, он всего лишь как валидизирует, да, то, что уже произошло, да, то, что Бог сделал для вас. Он обратил внимание на вашу раскаянность и прощает вам грехи Бог. А пастор или священник это лишь подтверждает. Поэтому, конечно, исповедь онлайн это никакое отношение к исповеди не имеет, на мой взгляд. Но я знаю, что не только на мой, и многие священники или пасторы скажут вам то же самое. Если уж вы хотите пройти через исповедь, то нужно к ней готовиться, готовиться к этому, и да, это тяжело, это сложно. Так, Юлия Пикилина, простите, спрашивает, о чем тут? Хороший вопрос. Мы тут, я как служитель церкви, как пастор церкви, отвечаю на анонимные вопросы, которые поступили предварительно ко мне. И вы, если имеете вопрос к священнику, к пастору, тоже можете задать свой вопрос, а я в силу своей мудрости или отсутствия, наоборот, попытаюсь вам ответить на него по возможности. Идем дальше. Идем дальше. И следующий вопрос, который я прочитаю, сейчас, секунду. Кого можно допускать к крещению, кого нельзя? В моем случае несколько членов церкви против, потому что я разведена. По-моему, мы на этот вопрос уже как-то отвечали в одной из передач. Нету ни одного библейского, скажем так, свидетельства того и правила библейского того, что разведенный человек не может быть крещен. Наоборот, Иисус Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, да? Я успокою вас». Ваш развод – это ваша боль, ваша личная драма, ваша личная травма, ваша личная проблема – и Бог не говорит никому, что раз ты разведен, значит, ты не можешь принять крещение, а вот у тебя рыжие волосы и нос картошкой, и ты тоже не можешь принять крещение, да? А вот тут рыжий, пусть вообще ко мне на 100 метров не подходит. Нет, Христос, наоборот, шел к кому? К мытарям и грешникам. К мытарям это были такие люди, которые, ну, налоговые агенты, скажем так, да? Работники местной налоговой службы, которых евреи жутко ненавидели, потому что они служили римским захватчикам. И мытарь это был равносильно просто, ну, это не человек, это почти собака какая-то, да, ну, почти животное. Как к ним относились евреи тогда, подчеркиваю, еще раз напоминаю, ненавидя их лютой ненавистью. Так вот, что делал Христос? Он приходил к этим мытарям, он садился с ним за один стол, он общался с проститутками, он общался с террористами, он общался с лютыми страшными грешниками, проводил с ними время. Его объятия были открыты для всех. Для них, да? Для всех этих людей. Не может, не имеет права ни одна церковь, ни один батюшка, ни один пастор, ни один священник не имеет права не крестить вас только потому, что вы были когда-то разведены, да? Всего лишь разведены. Нет. Наоборот, именно вас он обязан, если вы веруете в Иисуса Христа, Бога Отца, Сына и Духа Святого, он обязан воскресить, потому что вы особенно нуждаетесь, чем более благополучные люди, в милости, любви, в принятии Божьем, чем кто-то либо другой, может быть, да, на самом-то деле. Ведь вы покинуты, у вас разрушена семья, у вас травма страшная произошла. Как же можно вас горделиво, пафосно, тщеславно отвергать от Бога? Кто я такой вообще, чтобы не преподать вам крещение, да? Другое дело, что я могу не допустить вас до крещения, потому что вы, например, и то временно, да, не допустить, потому что вы, например, правда, не понимаете, что такое крещение, вы пришли исполнить какой-то ритуал, не вкладывая в него ничего. Как, знаете, иногда звонят тоже по телефону, спрашивают, могу ли я ребенка покрестить. Я спрашиваю, а вы в церковь-то ходите вообще? Нет, не ходим, но мы хотим покрестить ребенка. Нет, конечно, я не буду крестить ребенка, если вы не ходите в церковь, потому что в этом нет никакого смысла вообще, да? Это более того, это даже способно человека ввести в больший грех, чем тот, к которому он пребывает. Он думает, что, во-первых, он относится к крещению как к некому магическому ритуалу, о чем я уже говорил, когда мы обсуждали с вами венчание. Во-вторых, он думает, что крещение каким-то образом выделяет и защищает его человека, он занимается его христианским воспитанием, и наоборот, даже это крещение потом может быть как дополнительный фактор осуждения быть для ребенка и для родителей его покрестившего на страшном суде, да, в конце времен. Но нет, но если человек хочет принять крещение, если он понимает, зачем, для чего, если он верует, он ходит в церковь, мы должны его крестить. Если кто-то препятствует этому, ну, то это плохо, это очень плохо, и, может быть, вам стоит поискать другую церковь, где вам крещение преподадут. Если у вас церкви нету рядом никакой поблизости вообще, да, есть только одна община, то, скорее всего, если это нормальная церковь, у этого пастора есть старший товарищ, скажем так, может быть, он входит в какой-то союз, объединение церквей, и вы можете обратиться к его епископу или старшему пресвитеру для того, чтобы он решил этот вопрос относительно вашего крещения. Если против только отдельные члены церкви, а сам пастор хочет крестить, то это его ответственность разъяснить всем, скажем, не согласным с вашим крещением, вообще как бы, ну, указать им, скажем так, на их место, да, потому что, ну, кто они такие, правда? Это грубо звучит, но это правда, кто они такие, чтобы мешать крещению желающего это сделать? Так, идем дальше. Неверующий человек, атеист, который ведет абсолютно правильную жизнь, не совершает греха, делает людям добро, оказывает какую-либо помощь, но в Бога не верит. Как к таким людям относится сам Бог? Отправляет ли их души в ад после смерти? Спасибо. Очень хороший вопрос. Но тут есть несколько ошибок в тексте. Серьезных, очень серьезных ошибок. Во-первых, нет ни одного человека, который не совершал бы греха какого-либо, да? И, возможно, просто у вас не очень ясное понимание, что является грехом. Грех – это не только измена, не знаю, половая жизнь вне брака, убийство, кража, мошенничество, обман, зависть, гордыня. Не только это является грехом. Грех, в принципе, живет внутри человека, является частью его природы, к сожалению. И, например, признаком греха являются ваши внутренние конфликты. Да, вот если у вас есть какой-то внутренний конфликт, они есть у всех людей, значит, вы грешный человек. Если вы конфликтуете с другими окружающими людьми, а вы конфликтуете, мы все конфликтуем, то вы грешный человек, и он грешный человек. Это признак греховности. Грех живет в самой ткани бытия сегодня. Поэтому нет ни одного не совершающего грехи человека. А каждый человек, подчеркиваю, после смерти будет отдавать отчет перед Богом за свою жизнь, да, и он ответит за каждый совершенный им грех, за каждый, да. Нет ни одного человека свободного от греха, и нет ни одного человека достойного Царствия Небесного без Христа, да. Вот если он живет сам по себе, как отдельный автономный какой-то элемент, биологический организм, да, биологическая единица, то у него нет ни единого шанса попасть в Царство Небесное, потому что он грешный человек. Даже если он ведет правильную жизнь, опять же, правильную с чьей стороны? С его стороны, по вашему взгляду, правильную жизнь? Или или правильную жизнь с точки зрения Бога и Писания. Сомневаюсь очень сильно, если мы говорим о последнем. То, что он делает людям добро, ну, знаете, даже Чикатило, известный, я всегда привожу два персонажа утрированных, да, в моей речи, это Гитлер и Чикатило. Даже Гитлер был хорошим, верным мужем своей жене, там, гражданской, Еве Браун, да, они же не были, по-моему, официально женаты до самого последнего момента. И Чикатило тоже был нежным, любящим мужем и отцом, да, своих детей. Вот, но, однако, они были и Гитлером, и Чикатило, да, хотя и делали добро. И помогали другим людям, и заботились о благе своего народа, как они его понимали, если не говорим о Гитлере, и так далее, и тому подобное. Но если человек не верит в Бога, если он бунтует против Бога, если он не принимает, не понимает, опять же, свое место в мироздании, во Вселенной, если он отвергает Бога как Творца, как своего законного суверена, законного царя, вы понимаете, что Бог для нас законный царь. Если я не верю в Бога, я отвергаю над собой законную власть. Я творение, Бог меня создал. А я говорю, нет, Бог меня не создавал, на Бога мне плевать, я там произошел от обезьяны и не знаю, там еще кого, да, ну вот, я вообще хороший человек. Ну, нет, нет, конечно. К сожалению, такие люди, безусловно, если они неверующие, если они отвергают, отрицают Бога, все эти люди, без исключения, по своим делам, по своим поступкам идут ну, в ад. Вот так говорит Священное Писание. Да? Все люди будут судимы, и те, кто отвергает Бога, отвергает Иисуса Христа, эти люди будут судимы. Написано в Библии, что мы можем только одним образом попасть в Царство Небесное, через Иисуса Христа, и других путей и способов попасть туда у нас, к сожалению, нету. Интересно, а если человек отчитывается каждый день перед Богом, то он будет после смерти за все отчет давать? Наверное, требуется, Дмитрий, уточнение, что вы имеете в виду. В любом случае, во-первых, к сожалению, ни один человек не способен действительно за каждый свой поступок дать отчет перед Богом, перед самим собой, перед Богом. Мы даже не замечаем, как много мы... Знаете, психологи говорят, что в среднем человек врет каждый день. Каждый день человек врет, каждый человек. И каждый день он врет несколько десятков раз. Я как не мог, как не пытался вспомнить все случаи вранья, самому себе, какое-то, то, что я вру самому себе, то, что я случайно иногда привираю или преувеличиваю в разговоре с другими людьми какие-то вещи, даже не желая этого делать, да, просто что-то вырывается у тебя изо рта, а потом ты думаешь, это же неправда, да, или это слишком преувеличено, или преуменьшено, наоборот, или искажено, или что-то еще. Так вот, я никак не мог вспомнить более там 3-4, может быть, максимум раз, максимум, Дмитрий, в день, что я вру. А я ведь не только вру каждый день, я еще думаю, у меня идет мыслительный процесс, и в этом мыслительном процессе я часто отвергаю Бога, даже не замечая этого, сам по себе. В конце концов, я управляю транспортным средством, я иногда превышаю скорость и прочее, прочее, прочее. И многие вещи другие я делаю, за которые я, к сожалению, не могу дать отчет перед Богом. Но в любом случае, и в любом случае, как говорит Священное Писание, книга Откровения, каждый человек предстанет перед престолом, каждый человек будет отдавать, будет судим за свои дела. И другое дело, что христиане, чьи имена записаны в книге жизни, как написано в Библии, да, им будет вменена праведность Иисуса Христа, да, потому что Он заплатил за наши грехи на кресте сполна, полностью. И поэтому мы будем, ну, эти люди будут в раю, а те люди, чьи имена не записаны в книге жизни, они будут судимы по своим делам, по своим поступкам и получат справедливое, к сожалению, для них справедливое наказание – это вечное отчуждение от Бога, к чему они сами и стремились. Да? Я подчеркиваю, что это справедливое наказание будет просто потому, что эти люди сами хотели жить без Бога, вне Бога, а это и есть настоящая смерть, только она будет в вечности. Да? Будет полностью окончательно и полностью отвергнут от Божьей благодати и будет жить в вечном осуждении, к сожалению, к чему он сам всю жизнь и стремился. Так, друзья, у нас осталось 5 минут. Попробуем еще быстренько ответить на какой-то вопрос. Здравствуйте, самоубийство является... Ух ты, ё-моё. Я же, помните, вам говорю, что я не читаю вопросы заранее. Самоубийство является страшным и непростительным грехом, но был ли у человека выбор и свобода появиться на этот свет? И почему человек рождается уже грешным по причине первородного греха и должен для спасения каяться всю жизнь? Ну, например, если не хочу после смерти попадать ни в рай, ни в ад. Тут несколько вопросов, друг мой, есть. Я попробую ответить хотя бы на один из них. И, во-первых, тут тоже есть ошибка. Вы противопоставляете самоубийство, потому что это является добровольным решением, да? Был ли у человека выбор свободы появиться на свет? Нет. У человека не было свободы и выбора появиться на свет. Это и не было, понимаете, не было того, кто мог бы этот выбор сделать. Не было по определению того, кто мог бы проявить или не проявить свободу родиться. Да? Не было вас, понимаете, до вашего рождения вас в принципе не было по определению. Не существовало того субъекта, который мог бы принимать какие-либо решения. И да, за вас принял решение Бог явиться вам на свет, и это величайший дар. То есть вы вообще появились. Да? Вы появились. И это уже хорошо. И вы появились именно тем, который способен размышлять, анализировать, систематизировать, синтезировать информацию, которую он получает в этом мире. Почему убийство является страшным грехом? Во-первых, я не считаю, что это с точки зрения Писания нету каких-то страшных грехов или непростительных. Не существует такого понятия. Все грехи могут быть прощены по определению. И нет греха непростительного. Иногда считают, что самоубийство является непростительным грехом, потому что якобы, не якобы, это факт, человек, совершив самоубийство, не может им раскаяться. А значит, он уже непростительный. Но извините, пожалуйста, о чем я говорил уже выше Дмитрию, мы и так не в состоянии покаяться во всех своих грехах. Мы их многие не помним, не замечаем, не фиксируем в своей жизни то, что мы совершаем. Но, тем не менее, грехи мы совершаем. И Бог по своей великой милости и по жертве Иисуса Христа прощает нам эти грехи. Да? Иисус Христос платит своей смертью, заплатил своей смертью за наш грех. Да? И Бог, учитывая вот эту жертву, да, не обращает внимания на наши грехи, которые мы совершаем, даже если это является самоубийством. Почему? Потому что самоубийство чаще всего совершается человеком в измененном состоянии сознания. Скорее всего, как правило, это означает, что человек был не способен принять какое-либо другое решение. Он его совершает в состоянии часто аффекта или долгих мучительных страданий, моральных и психологических. Это привело к изменению его мышления и состояния его сознания. И в итоге, или, может быть, он испытал страшную дикую боль, если мы говорим о смертельных каких-то тяжелых заболеваниях. А она уже изменяет состояние сознания. И человек делает такой вывод. Плохо ли то, что он совершил грех самоубийства? Конечно, плохо. Но в этом смысле плохо любой грех, абсолютно. Поэтому самоубийство не является ни страшным, ни непростительным грехом. Все грехи являются страшными, и все грехи являются простительными, кроме, как написано в Библии, греха хулы на Святого Духа. Да? Вот этот грех является, с точки зрения Писания, непростительным. Почему? Это уже совершенно отдельный вопрос и тема нашей передачи. Почему человек рождается грешным? Потому что он рождается с природой Адама, да, то есть мы не рождаемся сами по себе автономно, мы не вновь сотворенные создания, каким был Адам и Ева. Это Адам появился из ничего, да, вообще из ничего, был вот только прах, и из праха Господь создал Адама. Мы рождаемся уже после Адама и несем в себе всю его греховную природу. Но это не означает, что мы рождаемся сразу там Чикатилами, Гитлерами, ворами, убийцами, насильниками. Нет, мы рождаемся людьми, которые не совершили еще ни одного греха, но мы рождаемся с грешной природой. Надо это понимать, да? С грешной природой. И каяться, по большому счету, новорожденного ребенка, вот только что появившегося на свет, не в чем. Не в чем. Он не совершил никакого греха. Но если в процессе своей жизни он будет отвергать Бога, как создателя своего, он будет грешить. И он будет грешить в силу своей природы. И каяться он не должен всю жизнь. Раскаиваться, да, но каяться перед Богом, это скорее проблема формулировок, что мы имеем в виду под раскаянием и каянием, но это тоже отдельная уже передача, тема передачи, к сожалению. Я должен закончить. Спасибо, что вы были с нами. Если вам интересно, мы продолжим подобные эфиры «Анонимные вопросы пастора». Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.